дорогие телезрители! Вы смотрите выпуск программы «Архипастыри» с архиепископом Люблинско-Холмским Авелем. Здравствуйте, владыка. Мы сейчас находимся у вас в гостях в Люблине. Это центр Люблинского воеводства, но это и центр Люблинско-Холмской епархии, одной из самых древних не только в Республике Польша. Холмщина – это, насколько известно, древняя православная земля с древними православными традициями.
Это совершенно верно. Православная жизнь здесь имеет свою историю. Уже спустя 900 лет Холмская Русь, традиция, которую здесь основоположником был князь Даниил Романович, он был основоположником православной и жизни с первой своей кафедрой в Угруске, потом перенесенной в город Холм. Его останки по сегодняшний день почивают в этом городе. И с этих моментов начинается традиция, одновременно с почитанием Холмской иконы Божьей Матери, которая является для нас такой, для малорусской земли, можно сказать, попечителем, попечительницей и духовной отрадой.
Хочется также отметить, что в нынешнем году владыка Авель празднует 25-летие архиерейской хиротонии. Владыка, без сомнения, это важная веха не только в вашей личной жизни, но эти четверть века, целая эпоха для вашей епархии. Вот чем ознаменовались эти годы и насколько ответственно для вас архиерейское служение?
Мне кажется, что то, что в 1989 году с промыслом Божьим восстановлено опять епархиальную жизнь на этой земле, это особенное благословение для этих многострадальных людей. Потому что, начиная от момента введения Брестской унии, а еще и раньше, начались проблемы людей, живущих на этой земле. Людей, которые всегда старались защищать истину святого православия. И на протяжении столетий неоднократно приходилось проливать кровь, давать свидетельство своего исповедничества, именно за то, что человек был православным. Сегодня на этой же земле осталась горсточка православного населения после этих исторических многих лихолетий, когда особенно в прошлом столетии уже программа была создана, чтобы православия здесь не было. И здесь мы очень часто ссылаемся на такую народную пословицу: человек полагает, а Бог располагает. И Господу было угодно, что 20 лет тому спустя усилием епископата нашей церкви, особенными стараниями покойного предстоятеля церкви митрополита Василия, дана была возможность, чтобы в 1983 году создать Перемыскую Новосондецкую епархию, а спустя 6 лет позже удалось восстановить Холмскую епархию с названием Люблинско-Холмская епархия, где столицей епархиальной жизни является по сегодняшний день город Люблин. На протяжении этого времени, благодаря Божьему благословению и влиянию благодати Всесвятого Духа, на месте разрушенных церквей в 1938 году, там, где была такая нужда, удалось установить новые храмы, создались новые монашеские общины. Молодежь активно действует. И это дает для нас добрые надежды, что жизнь православная будет здесь существовать. И молодое, осведомленное православное поколение – это перспектива жизни нашей церкви.
Владыка, вы отметили, что многие храмы Холмской епархии были разрушены в 1938 году. Это была правительственная акция межвоенной Польши. Насколько я знаю, ставилась цель по возможности православие уничтожить, православных или перевести в унию.
Была поставлена цель, чтобы вообще ликвидировать православие, так можно сказать. За один год, 1938, разрушено на территории Холмщины 127 православных храмов, 150 переняла церковь римокатолическая. Но это не все. Началась Вторая мировая война. И тогда, в этом разгаре таком, междоусобницы, началась проливаться кровь. В первую очередь самых худших пастырей, священников и тысячи верующих мирян. Ни за что другое, за то, что они были православными. И я думаю, в течение моей здесь архипастырской деятельности самым высочайшим достижением было то, что в 2003 году мы провели канонизацию мучеников земли Холмской и Подлаской. В Холме, древней столице Холмской Руси, почти представители всех поместных православных церквей участвовали в этом литургическом событии. Это для многострадальной Холмщины была неописуемая пасхальная радость. И надеемся, что на этих на этой крови мучеников земли Холмской будет создаваться новое русло святого православия.
Ваше Высокопреосвященство, какие последствия имела вот эта акция разрушения храмов? Вы уже отметили, что в годы войны пролилась кровь и священнослужителей, и простых верующих. То есть возникла ненависть между местным православным народом, который идентифицировал себя в основном как украинцы, как русины в том числе, и поляками. И последствия этой ненависти мы можем наблюдать и здесь, в Польше, и на Украине, так называемая Волынская резня.
В Польше очень много говорится про эту трагедию в войне. Но чтобы хорошо понять трагедию Волынской земли, надо изучить трагедию православной церкви на Холмщине. Когда эта трагедия уже началась, можно сказать, с момента, когда коренное православное население начало возвращаться с глубинки России из так называемого беженства. Именно в этом году, 2014, совпадает как раз столетие этого события, когда почти 3 миллиона населения здесь, местных, из Восточной Польши, переселилось, преимущественно там все были православные люди, переселились в глубинку России. И если бы не взорвалась Октябрьская революция, совсем судьбы по-другому последовали. И местный народ здесь, с территории Восточины, Холмщины, еще южнее, начал возвращаться. Имущество церковное уже было расхвачено римокатоликами, на усадьбе, где жили люди, населились новые люди. И это началась первая такая, можно сказать, драма. И это дало последствия для позднейших итогов. Но промысел Божий, он везде действует.
Да, Владыка, но хотелось бы поговорить сейчас о другой теме. Вот трагедия всей Холмщины в том, что в 1947 году большинство православного населения пришлось ему покинуть эту землю.
В 1947 году это замысел, организированный политическими властями акция Висла, так называемая, чтобы вообще этническую чистку сделать на этой земле. Православных людей, среди которых не все были национальности украинской, потому что осведомленности такой принадлежности украинскому родословию, допустим, там в территории Белой Подляски, более на север, там такой не было. Но решение в Варшаве подписано было, так как течет река Буг, и тысячи невинных людей должны были попрощаться со своей родословной землей. Это переселение было проведено в очень зверский, можно сказать, способ. Люди ехали, неизвестно куда везены были, там на по-немецких землях их поселяли не больше, как 3 семьи в одном селении. чтобы они не могли иметь контакта. Но люди были связаны с православием. И в первую очередь не забывали о том, что надо как-нибудь добиваться и структуры приходские церкви создавать. И это для этих людей удалось. По немецких евангелических церквях устраивали православные храмы, просили насильственно нашу митрополию варшавскую, чтобы посылать им священника. Но сегодня, с перспективы времени, мы можем сказать так. До этого времени, до 47-го года, православные Скупчино жили в одном, можно сказать, месте. Здесь, на восточной границе Польши. Сегодня, куда ни заедешь, везде можно найти православную святыню, православный крест. И это создалось такое апостольство святого православия. И мы с юмором сегодня, уже помня эти трудные времена, можем сказать, пути Господни неисповедимы. Это все было делано, чтобы ликвидировать православие. А теперь через это православие распространилось по целом польском государстве. И там мы имеем свои епархии, часть Белостоцко-Гданской епархии, эти переселенцы, целая епархия Вроцлавско-Шецинская. Это базируется на этих людях, которые тогда заселили эти земли. И хочу сказать, что эти люди переселенные, они до 1956 года не имели права даже приехать на могилки своих родителей, на родную землю. Только лишь по 56 году, когда уже немножко политически другое течение началось, была дана возможность, чтобы те переселенцы могли возвращаться тоже на свои родные земли. Но это не было так просто. Некоторые уже устроились там на Западе. И теперь это довольно проблема для нас в ежедневной жизни. И здесь очень мало людей, и там среди этих переселенцев тоже мало людей, потому что они разделились. Но еще раньше надо упомянуть, что в 1945 году был политический договор Сталина с президентом Польши Берутом, где почти свыше 200 тысяч местного православного населения переселили на Советскую Украину, там на Запорожье, на Восточную Украину. Те люди по сегодняшний день там живут, но после смерти Сталина тоже политическое облегчение, кажется, было на тех землях. И те люди переселились почти все на Волынь или здесь на Галичину. Имеют свое товарищество сегодня культурно-общественное, хомщина. Они приезжают до нас на могилы своих прародителей, на праздники церковные. И следят тоже за жизнью православной церкви здесь на Хомщине. Если бы не эти переселения, здесь могущественная была бы традиция святого православия. Для злоумышленников зависело на том, чтобы именно здесь, с Холмщины, началась трагедия православного населения, которое в сегодняшний день бы совершенно давало другое свидетельство о жизни православной церкви в польском государстве.
Владыка, можно ли говорить о том, что вот разрушение храмов повлияло на умножение ненависти, на то, что люди, а храмы уничтожались не только здесь, наверное, но и в соседних областях нынешней Украины. И все это вылилось, можно сказать, обоюдное пролитие крови. Это и Волынская резня, и здесь, на территории нынешней Польши, вырезали и сжигали украинские деревни. Можно ли говорить, что это было именно последствия уничтожения храмов, то есть как следствие вот этой духовной выжженной пустыни?
Конечно, это последствие этой междоусобницы, потому что, как я уже подчеркиваю постоянно, чтобы понять этот конфликт польско-украинский, надо изучить трагедию православной церкви на Хомщине. И тогда, если бы историки больше своего внимания жертвовали для изучения этих исторических процедур, легче было бы некоторые дела видеть, и не были бы они так страшными, как настоящее время. Проблема в том, что про жертвы православного населения, которые люди считались украинцами, очень мало сегодня вспоминается, и нам нелегко про это говорить. Допустим, есть село Сагрий возле Турковицкого монастыря, где жертву дали все жители этого села, почти 900 человек. Удалось запечатлеть это памятным крестом, мемориалом, но желательно было бы, так и в других местах, чтобы этот мемориал открыть на уровне государственном. Но есть столько проблем в этом деле, что навряд ли это наше ожидание будет увенчано каким-нибудь успехом.
Вы отметили, что эти люди дали жертву. То есть они были убиты в Сахрине?
Они были убиты в течение одной ночи, столько людей. И этих людей никто не хоронил. В этом году, 10 марта, исполнилось 70 лет вот этого трагического события. И мы в 70-ю годовщину совершили там панихиду. И эта панихида была примерно совершением чина погребения мирских людей с прочтением разрешительной молитвы, потому что никто эксхумации костей этих людей не любил, мемориал, где стоит эта символическая могила, и что спустя десятки лет тому назад хозяева, которые пахали землю, имели усложнения, потому что черепы, костей людских вынимали из земли. И эта трагедия еще не решена по сегодняшний день.
Ваше Высокопреосвященство, последствия вот этой трагедии, конфликта между украинцами и поляками можно наблюдать и сейчас. Вот при попытках возрождения Турковицкого монастыря ряд местных людей, в том числе депутаты местных органов власти, препятствуют возрождению. И вот один из депутатов говорил о том, что за что мне любить православных. Вот у меня на Волыне УПА, то есть Украинская повстанческая армия, убила моих бабушек, дедушек. И у них, получается, ассоциируется православие с Украинской повстанческой армией, которая, собственно, руководствовалась униатскими идеологами. То есть в чем здесь парадокс? Неужели православная церковь виновата в деяниях Украинской повстанческой армии?
Я еще раз подчеркиваю, пока историки не изучат вопрос о трагедии православной церкви на Холмщине, то тяготеть будут такие стремления, такие убеждения. Православная церковь здесь теперь немногочисленная. Но люди, которые опасаются православия сегодня, именно в тех краях, где есть Турковицкий монастырь, они убежденно знают, что на этой территории еще запуганных с кровью православной много есть людей, которые не являются стопроцентными римокатоликами, боятся еще явно дать свидетельство, что они наблюдают за жизнью православной церкви. И те смыслящие люди видят, что это обители, эти монахини, которые в Турковицком монастыре живут, они являются для этих людей какими-то апостолами. Наше намерение есть в том, чтобы именно на этой земле опять давать свидетельство православия, есть некоторые опасения, чтобы это православие не возродилось после этих трудных исторических фактов.
Хотелось бы пояснить, что Турковицкий монастырь возрождается на месте явления Турковицкой иконы Божией Матери, которая, в свою очередь, является нерукотворной копией Чинстаховского образа. То есть этот образ знаменателен не только для православных Польши, но и для католиков, поскольку они почитают Чинстаховскую.
Чинстаховская икона Божией Матери почитаема очень сильно католической церковью, но и православную. Даже многие паломники из России, из Беларуси, из Украины спешат посетить Чинстаховку, поклониться иконе Божьей Матери. И вот Турковицкий монастырь, этот подлинник иконы Божьей Матери Ченстохопской, который мы именуем Турковицкой, он является таким свидетельством этой нашей истории. Потому что были времена, когда Римо-католическая церковь могла развинуть культ почитания этой Турковицкой иконы Божьей Матери на этом месте, куда свидетельства никакого православия не было, начиная с 47-го года прошлого столетия. И когда мы возвращаемся к этой славной истории, когда король Польши Владислав Опольчик перевозил икону с Белза в Ченстохов.
Это Червоная Русь.
Червоная Русь, Червенские города, где Турковицкий монастырь исторический, куда там снатурились лошади и стояли, куда исцеление от иконы Ченстоховской Божьей Матери дали свидетельство этой святыни. И эту традицию мы, несмотря на то, что немногочисленные, мы сегодня восстанавливаем. И Господь все, кстати, благословляет. Теперь в Турковицком монастыре имеется 10 сестер, монахинь. Эти проблемы, где власть имущая, местное самоуправление нам во многом препятствовало, дело ощутилось в суде. И надеюсь, что в течение этого 2014 года Господь благословит для нас справиться со всеми обязанностями этими административными, чтобы получить разрешение и строить для Турковицкого монастыря еще одну церковку маленькую, такие нужды есть сестер, и еще живой корпус, чтобы монастырь мог полнотой своей жизни существовать.
Владыка, хотелось бы поговорить сейчас уже на современную тему. Многие верующие и в России, и в Беларуси, и без сомнения здесь, в Польше, беспокоятся о ситуации в Украине. Тем более, что здесь основная часть верующих вашей епархии – это люди, которые или осознают себя украинцами, или русинами. Какую оценку дают ваши прихожане тем событиям, которые сейчас происходят в Украине? Беспокоитесь ли вы?
Мы стараемся сосредоточиться молитвенно, чтобы не доходило до кровопролития. У нас тесные связи с Украинской Православной Церковью канонической. И те все злоумышления, которые могут быть новым препятствием для жизни Православной Церкви, очень обеспокаивают нас здесь. И мы за всяким богослужением, и я в особенности, возношу молитву, чтобы Господь благословил мир и благоденствие. Мне не совмещается в голове то, что могло дойти на Украине до такого, можно сказать, в сегодняшнем цивилизированном мире кровопролития. Это трагедия, можно сказать. Но для нас, верующих, надо надежду покладать на промысел Божий и надеяться, что по словам ветхозаветного псалмопевца Господь благословит людей своих миром, и Господь мир пошлет и Церкви Святой, и нашим братьям православным, которые в таком психическом, сильном напряжении переживают эти все события, в которых они участвуют.
Также в последнее время приходит известие о том, что православные приходы Украинской Православной Церкви, канонической церкви, подвергаются и угрозам. В феврале-марте приходили известия о том, что и Почаевская лавра была в осаде, и острая ситуация была вокруг Киево-Печерской лавры. Вот какая ваша реакция на эти события?
Мы уже переживали, были свидетелями подобных происшествий в начале 90-х лет прошлого столетия. И это вызвало такой разрыв среди народа. Всякое такого действия – это дьявольщина, надо сказать. Но распространяется это и в Европе. Мы видели, что творилось у наших братьев сербов в Косово. И этот зажженный мир, он по сегодняшний день тяготит. И не хочется даже думать, что Косово – это не был урок для многих людей. И эти стремления разрушения мира церковного, они дальше существенно являются. Это прямо многим мыслителям всемирным зависит на том, чтобы развить православие. Потому что православие своей истиной, своего учения является сильнейшим препятствием для того, чтобы реализировать среди сегодняшнего общества это все, что является утешением и сокровищем духовным для человека, как созданного на образ и подобие Божие.
Ваше Высокопреосвященство, и напоследок хотелось бы услышать ваши пожелания нашим телезрителям и всем верным чадам Русской Православной Церкви, как нам подготовиться к празднику праздников, к Светлому Христову Воскресению.
Всезаботливая Мать наша, Святая Церковь, старается подготовить этим временем каждого из нас для того, чтобы достойно пережить радость Воскресения Христова. И то, что мы сегодня переживаем гонения, нет полнейшего понимания для нас, как верующих православных людей, это наши страдания, это наш крест. А мы постоянно, ликуя радость Воскресения Христова, воспеваем в Церкви. Крестом радость приидет всему миру, всегда благословящего Господа. И эта радость воскресшего Христа Спасителя пусть будет новым благословением для нас, чтобы замолчали все наши невзгоды, все трения, чтобы тридневно воскресший из мертвых Христос Спаситель принес радость для всей Вселенной. И мы, как православные верующие люди, мы должны в жизнь и в общество, и в целый мир вносить этот оптимизм, эту духовную радость, и это наше апостольство. И когда мы в 2014 году сподобимся праздновать радость Пасхи Христовой, пусть Господь благословит для нас наши молитвы, наш пост, наше сокрушение, наше покаяние. Будет результатом этого, что Господь благословит для нас всецело радоваться и торжествовать радостью и вносить эту добрую надежду для жизни всякого верующего православного христианина.
Спасибо, Господи, Владыка, благодарим
Спасибо.
Вас за эту беседу.
И радости пасхальной всем телезрителям желаю, а не только телезрителей в России есть канал «Союз», но значимая часть верующих православной церкви в Польше тоже следит за новостями, которые вы распространяете через телеканал «Союз».
Спасибо, Господи, Владыка.
Спасибо.